Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве. Аскетические опыты, том 1. «Вся елика аще молящейся, просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам», – возвестил Господь. И потому, отвергнув всякое сомнение и двоедушие, неотступно пребывай молитвою при Господе, повелевшим всегда молиться и не стужайтесь, то есть не приходить в уныние от тесноты молитвенной, которая в особенности сначала тягостна, невыносима для ума, привыкшего блуждать повсюду.
Святитель Игнатий нам с вами говорит заповедь о молитве, что мы должны молиться, просить и веровать, что Господь нас слышит, и что мы получим то, что нам нужно. Поэтому он предлагает отвергнуть всякое сомнение и двоедушие. Что такое, откуда на молитвенном пути у человека возникает сомнение и двоедушие? Собственно, что такое двоедушие? Сомнение возникает тогда, и понятно, что это сомнение дает лукавый, потому что он лучше нас понимает, что такое молящийся человек, потому что мы по грубости своей не понимаем этого, не чувствуем. Вот, как на нас влияет молитва, и как молитва влияет на покаянная молитва влияет на падших духов, мы это не знаем, не чувствуем. Ну, еще раз скажу, из-за неопытности, из-за грубости чувств. Но лукавый прекрасно понимает, что такое просящий в покаянии человек. Это человек, который, несмотря на всю свою падшесть, как разбойник на кресте, который, помните, с правой стороны Спасителя был распят, который был страшным бандитом, убийцей, как мы по Евангелию знаем даже. Но он был неблагочестив, был, как обычно бывает, вот эти вот люди, которые занимаются разбоем, они все грехи собирают, не только разбой там и убийство, да, там и много чего еще. Целый ком грехов. Это как бы образ человека вообще, каждого, наверное, который обладает на всеми страстями. И что это человек? Одной молитвой «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем», да? Он получает прощение за все. Он, представляете, был наверняка такой лакомой добычей для сатаны. И вдруг в последний момент, казалось бы, когда вот еще чуть-чуть, и он в глубины ада уйдет, его душа, этот человек кается Христу, признает его Богом и просит его помиловать. И слышит в ответ: «Сегодня будешь со мной в раю». И понятно, что лукавый будет устраивать разные козни для молящегося человека. И эта козня не в том, что, как вот мы читаем про преподобного Серафима, когда сатана чурки кидал, да, там, пугал его всячески, там, или в житии, или воспоминаниях подвижников это можно увидеть. Это уже высшая степень молитвы, и нам этого не достичь, и нам этого бояться не нужно. Лукавый на нас с вами, простых людей, только начинающих молитвенный путь, против нас борется как раз тонко, такими тонкими вещами, которые мы в себе не можем часто разглядеть. Например, сомнением. Сомнением в то, что это нужно делать. Или сомнением в то, что слышит ли Бог. Сомнением в том, что а можно ли на том или ином месте молиться без лампадки, там, без иконочки. Я вот, допустим, очень часто рекомендую нашим прихожанам, кто живет в неверующей семье, там мало места, молиться в туалете, например, или в ванной. Человек так удивляется, а неужели можно? Так мы же не иудеи, чтобы нам так сохранять, понимать или разбирать чистоту места или нечистоту. Вот если Господь, приняв на себя человечество, Он принял полностью человечество, вплоть до всех физиологических человеческих потребностей. Он по-честному стал истинным человеком. И не возгнушался этим, да, и не брезговал. Быть младенцем, родиться, как человек, да, ну, особым чудесным образом от Пресвятой Богородицы. Также нуждаться в молоке материнском, также нуждаться в пеленках, нуждаться в том, чтобы его омывали там и так далее. То есть Господь по-настоящему принимает человечество и не брезгует ничем. А мы начинаем выбирать. Вот если иконочки нет, значит, я не молюсь, да, там, или вот нет возможности мне затеплить лампадочку, там, встать с молитвословом в тишине, я поэтому не молюсь, например, да, ну, так думает человек, сомнение у него. А это же обман. Вот для того, чтобы молиться, не нужно специальных мест. Ну, если их нет, допустим. Конечно, очень хорошо, когда у человека есть своя комната, да, свой там молитвенный уголочек, там, есть время, когда его никто не беспокоит, это идеал. Это очень хорошо, это позволяет сосредоточиться на молитве, но не всегда. А большинство наших прихожан, они живут в семьях, где в основном неверующие люди. И устроить вот специально себе молитвенный уголок или молитвенное время очень-очень сложно. Вот. И поэтому я и советую по опыту нескольких моих знакомых священников молиться в туалете. Очень удобно, кстати. И в ванной. Там достаточно места, чтобы сделать земной поклон, например. Понятно, что если мы туалет займем там на несколько часов, это неправильно, да, но вот какое-то маленькое молитвенное правило делать можно. Вот. И когда ты чистишь зубы, допустим, там моешь голову, голова-то, ум-то у тебя же свободен, что мешает в этот момент звать Бога? Вот. А сомнения у человека бывают вот такие. А можно ли, а как можно, а если икон? Так та же не икона слышит. Мы же понимаем с вами, что не в иконе Бог находится. Он всемогущий и везде сущий, то есть везде находится. И если мы едем в трамвае, если мы стоим в очереди, если ждем на остановке, если идем на обеденный перерыв, то нам никто не мешает молиться.
Батюшка, говорят, за рулем хорошо молиться. Мне кажется, тоже очень удобно, но некоторые говорят, что вот отвлекает от движения.
Это все зависит от внимания. Если человек более внимателен, то отвлекать должно. Потому что ум у человека должен сосредотачиваться на молитве, и человек уже не обращает внимания на что.
То есть, если делаешь такое какое-то дело, которое сопряжено с тем, что надо концентрировать на другом чем-то внимание, то это уже не стоит
молитвы. Но то это уже не будет молитва в классическом таком варианте, когда мы произносим слова, да, или умом, там, или устами. Вот, но все равно, конечно, за рулем надо быть внимательным, потому что это все-таки средство, транспортное средство опасное все-таки, да? Вот, и движение у нас весьма неспокойное, поэтому надо, конечно, сосредоточиться и помнить о Боге. Это тоже будет другая форма молитвы, потому что когда страшно, когда там нет уверенности, доедешь ты домой или нет, а так вообще, по идее, должно быть у нас, да, ведь где у нас гарантия, что мы доедем сегодня домой? Человек поэтому помнит о Боге. Это тоже форма молитвы. Не меньшая, чем просто произношение слов какой-либо молитвы. Да? Вот. Поэтому тут надо быть нам людьми понимающими, что лукавый будет устраивать борьбу. Эта борьба происходит разнообразно. Я думаю, дальше мы разберем. Святитель Игнатий нам покажет. Даже вот в этом тезисе нам показывает. Сейчас мы немножко вернемся. Вот сомнения получается, да? Или бывают сомнения, а стоит ли Бога беспокоить? Он говорит, просите и веруйте. А человек говорит, а что я буду беспокоить? Такое, знаете, такое какое-то самолюбивое, такое болезненное такое наслаждение, что я, мол, такой никчемный, а зачем Богу обо мне помнить, там, и так далее. Такие безумные какие-то слова. Он на крест ради тебя пошел, а мы уделываемся. Он говорит, молитесь и стучите, да, и найдете. А мы начинаем, а что я буду, уж лучше там, бывают такие безумные речи, уж лучше там в ад пойду, там еще куда-нибудь, куда пошлют. Вот это не смирение вовсе. Это кривоверие и косоверие какое-то совершенно. Человек должен стремиться ко Христу, а не оправдывать свое безделье, да, нежелание с собой работать, якобы смирением, что его куда-то пошлют, куда он пойдет. Это, конечно, такие встречаются вещи. Двоедушие. Двоедушие – это тоже такое интересное качество, которое лукаво всеивает в наши души. Когда человек, с одной стороны, обещает и понимает, что это нужно делать, да, молиться, там, исправляться, а с другой стороны, постоянно это бросает. Ненадежный такой человек. Поэтому двоедушие – это сродни предательству, когда мы вроде бы обещаем, да, сами не делаем. «Неотступно пребывай молитвою при Господе», вот, говорит дальше святитель Игнатий. Неотступно, то есть постоянно, повелевавшим всегда молиться и не приходить в уныние от тесноты молитвенной. Вот очень важно нам понимать. Что значит постоянно? Вот человек, который привык читать молитвослов и молиться, то есть устные молитвы, как она называется, такому человеку будет непонятно, как можно постоянно молиться. То есть постоянно читать молитвослов, ходить постоянно с молитвословом или как. А речь тут идет, конечно, о внутренней молитве, которая не требует чтения, а требует сосредоточенности ума. Это совсем другое уже молитвенное действие, молитвенное дело, о котором говорит святитель Игнатий, о внутренней молитве. Вот смотрите, он, почему я говорю, что он говорит о другой молитве, о внутренней молитве? Потому что он пишет о тесноте молитвенной. Что такое теснота молитвенная? Это первые ступени молитвы, когда человек пытается только еще молиться, приучать свой ум к молитве. И понятно, что вот те самые лукавая вражда, которая на человека нападает в этот момент, она происходит как раз в виде уныния, когда человеку скучно становится, неинтересно, ум начинает отвлекаться, рассеянность и так далее. Вот это вот как раз та самая теснота молитвенная, которая пишет святитель Игнатий. Но как с ней бороться? Он нам говорит, что это закономерно. Это закон. В особенности сначала, смотрите, тягостно, невыносимо для ума, привыкшего блуждать повсюду. Вот человек, который, ну, надо сказать, мы все, привыкшие рассеиваться, привыкшие развлекаться, слушать постоянно музыку, читать все, что попало, смотреть все, что попало. У нас ум замусорен разными образами, мы даже не понимаем этого, но так есть. Мы в этом смысле похожи на людей, часто я употребляю такой образ, но это очень важный образ. Образ человека, который привык жить в канализации. Он там родился, он там живет. Там тепло вроде бы как-то, что-то даже поесть можно периодически. И вот ему открывают этот канализационный люк, да, и предлагают ему выйти на солнце, на природу, весна, все цветет, и он не понимает, он боится. Для него та жизнь вот в этом зловонии, она стала нормальной. И вот, к сожалению, мы тоже не знаем, что такое чистота ума, что такое внимание ума. Опять же, почему? Потому что мы привыкли жить в информационной канализации, когда очень много образов, каких-то символов, музыки, каких-то обрывков фраз, какие-то эмоции, которые мы получаем от этих всех впечатлений, они хранятся в нашем уме и в нашем сердце. И когда человек начинает молиться, попробовать, да, внимательно произнести слова молитвы, ведь мы же должны понимать и говорили с вами, что молитва — это не когда человек просто вычитывает непонятный текст, это не молитва вовсе. Молитва должна быть внимательной и осознанной, и с покаянием произнесенной. И когда человек пытается так сделать, вот для упражнения просто, давайте внимательно, умом, молча сосредоточимся, сядем и произнесем несколько раз, несколько минут, допустим, 10-15 минут попробуем помолиться Иисусовой молитвой внимательно. И в ближайшее же время мы поймем, что мы куда-то уже улетели умом. Он у нас не подчинен нашей воле. Представляете? И вот с этой правдой сталкивается каждый человек, который пытается молиться внимательно. Еще раз скажу, это речь идет о внутренней молитве, а не просто о вычитке. Что с этим делать? Очень часто люди это вносят как свой грех на исповеди. А нам святитель Игнатий говорит, что это закономерность пути. Вот когда человек начинает, допустим, тренироваться в беге, понятно, что он первые какие-то свои шаги, первые, может быть, месяца или годы будет бегать плохо. Так? Или там, ну, какое-то упражнение, допустим, делать. Ну, допустим, поставь нас с вами рисовать, а мы не умеем. Понятно, что мы какое-то время будем делать это криво и коряво. А может быть, всегда. Правильно? Также и в молитве тоже нужна тренировка, тренировка ума. Когда человек с вниманием вот обращается к Богу. То есть не надо к этому относиться как к греху. Это не волевое усилие, это проявление нашей немощи. Надо, конечно же, сокрушиться, попросить Бога дальше. И дальше. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Давайте дальше пойдем.
Блаженна душа, которая молитвою непрестанно стучится в двери милосердия Божия, и жалобами на соперника своего, на насилующий ее грех, непрестанно утомляет неутомимого. Она возрадуется в свое время о чистоте своей и о бесстрастии своем.
Мы очень много рассуждаем про борьбу с грехами, о том, что необходимо быть чистым от греха, необходимо раскаиваться. И очень часто мы должны задаваться себе вопросом, сколько говорим, столько мы должны бы и подумать, а как это делать? И оказывается, нам святитель Игнатий говорит, что оказывается, в молитве это делается. То есть молитва является тем огромным средством борьбы с грехом. Почему получается так? В сердце у нас находятся те самые все страсти. Не где-то извне, внутри меня. все эти посылы лукавого в виде помыслов, там, чувств, разжигания чувств, там, создания каких-то обстоятельств, это все влияет на то, что из меня это все вылазит. Я помогаю сам, да, когда начинаю жить рассеянно. Как с этим бороться? Оказывается, если человек будет внимателен к себе и каждый свой грех оплакивать этой молитвой, звать Бога, то обстоятельства будут те же самые, а человек начнет меняться. Сердце начнет очищаться от страстей. Только это происходит не тогда, когда мы три раза Иисусову молитву произнесли, а годы. Годы такой внимательной жизни. Вот. И поэтому, конечно, называется блаженной эта душа, которая молитвой непрестанно стучится в двери милосердия Бога. Поэтому, конечно же, еще раз скажу, тут речь идет о святителе Игнатии, о внутренней молитве, которая позволяет человеку быть к себе внимательным, позволяет увидеть помыслы, увидеть чувства греховные, ярко увидеть дела свои. И поэтому этот человек не на себя надеется, он не своими делами спасается, не своими какими-то подвигами. Он видит свою немощь, видит, как часто лукаво его борят, смотрите, насилующие ее грех, какие слова. Вот нападет на человека какой-нибудь бандит, так как человек начинает кричать, да, караул, помогите. Так же и мы должны внутренне кричать Христу, Господи, помоги, вот я раздражаюсь, Господи, помоги, опять гнилое слово сказал, Господи, помоги, опять меня тянет на тот или иной грех, Господи, помоги, я там что-нибудь еще сделал. Вот. Насколько важно быть внимательным к себе. И вот это внимание к себе, оно, естественно, рождает обращение к Богу. И обещается нам, кстати. Обещается. Вот, непрестанно утомляет неутомимого. Вот это очень такие красивые, просто поэтические такие слова, вы хотели знать. Неутомимый – это Бог, конечно же. И утомить его невозможно. Поэтому мы без всякого стеснения должны снова-снова звать. Не один раз, что, Господи, прости, а постоянно.
Иногда немедленно бывает услышано наше прошение, иногда же, по словам Спасителя, Бог долготерпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе, самим себе.
Ну, я думаю, что тут особо комментировать, наверное, не надо. Все святитель Игнатий открыл очень, очень четко и ясно. Ну, просто повторим давайте, что иногда бывает, Господь сразу откликается, да? Иной раз не сразу. Почему? Вот давайте вот почему разберем. Почему? Для того, чтобы мы потрудились. Не потому, что ему жалко нам дать что-то, а потому, что мы должны принять этот дар от Бога с правильным сердцем. Вот если человек неправильно молится, или сердце у него неправильно настроено, он не получит то, что просит. Если это ему будет во вред, неужели Бог ему это даст? Вот как-то в Евангелии Господь говорит, если, говорит, вы уж будучи вы злые, будучи злыми людьми, если ребенок ваш попросит хлеба, даете ему не змею, а хлеба, то уж насколько благ ваш Бог, Отец наш Небесный. Вот, поэтому тут мы должны трезво понимать, что Господь дает тогда, когда человеку полезно. Но это не означает, что человек не должен молиться. Вот с помощью этой молитвы, этого утомления, как вот говорится, да, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, то человек в этом случае еще лучше смиряется, еще больше видит, что он никчемный человек, а Христос его милует. Поэтому нам не надо расстраиваться, а просить.
Молитва как беседа с Богом, сама собою высокое благо. Часто гораздо большее того, которого просит человек. Милосердный Бог, не исполняя прошение, оставляет просителя при его молитве. Чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо, когда получить просимое благо гораздо меньшее.
Вот чтобы нам было понятно, давайте разберем это предложение и поверим святителю Игнатию. Это очень важно поверить. Молитва сама по себе, как беседа с Богом, и есть сама уже по себе высшее благо. Вот часто можно прочитать вот в каких-то таких исторических романах про рыцарей, когда они говорили, их там приглашал какой-то царь, да, там император, они говорили, честь, для меня честь вам послужить. Да? и для такого человека честь, что император там, или какая-то там королева, или знатный какой-то человек пригласил этого рыцаря к себе за стол, например, да, там, или побеседовать с ним о каких-то важных вещах. Само по себе это человеку казалось честью. А насколько благо, и нам это осознавать надо, это надо принять просто, мы еще почувствовать-то опять же не можем это почувствовать своим опытом жизненным. Мы должны только доверить святым отцам и святителю Игнатию в частности, что молитва сама по себе уже благо. Она дает нам очень много, но мы этого не чувствуем, может быть, и только потом мы можем это увидеть. И Господь не дает нам просимого очень часто именно для того, чтобы мы остались при молитве. Смотрите, как интересно. Чтобы не потеряли ее. Потому что очень часто попросил, получил и забыл о Боге, понимаете? А человек просит. Именно для чего? Для того, чтобы со временем он понял, что не то, что ты просишь, самое главное, а то, что ты молишься, вот оказывается самое главное. Поэтому вот, вот этого предложения, вроде бы на слух читая, слышится, может быть, сложно по своему составу. Давайте вот разберем. Чтобы не потерял молитву, не потерял ее, не оставил высшее благо, когда, получив то, что просит, получил меньше, чем он бы молился, понимаете? Вот, поэтому нам надо этому поверить и просто молиться.
Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам.
Но я думаю, тоже это не особо нужно комментировать, поскольку все понятно. То, что нам вредно, и то, что противоречит воле Божьей, Господь исполнять не будет. И заставить Его это делать никто не сможет. Это безумие думать, что можно заставить Бога исполнять то, что Он не хочет. У нас все-таки не магия, у нас христианство.
В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. И ты, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле всесвятого Бога, который по неведомым причинам оставил твое прошение неисполненным.
Вот в этих самых примерах и пророка Моисея, и царя Давида нам с вами показывается то, что мы, кроме того, чтобы молиться Богу и верить, что Он нам это даст, должны еще нашу молитву основывать на смирении. На смиренном понимании, что Бог знает, что давать нам и когда давать, слушать нас или не слушать. И поэтому вот эти слова очень, очень замечательные, что покорись благоговейно святой воле Бога. Не обязательно, что ты должен быть услышан. То есть неведомые причины. Вот это, на это слово нам нужно обратить внимание. Мы же, опять же, простые очень люди, да, нам кажется так. Я вот не помолился утром, значит, у меня не счастье произошло. Там, я вот помолился, у меня счастье произошло. Вот связываем это с собой. А надо это связывать с Богом, допустим, да? Вот Господь захотел – дал, захотел – не дал. Вот как в Евангелии мы встречаем прокаженного, который говорит: «Господи, если хочешь, очисти». Да? Поэтому вот если мы молитву свою будем основывать на вот таком впечатлении душевном: «Господи, если хочешь – сделай. Если не хочешь, то значит, я соглашусь, как ты хочешь». Это будет правильное настроение. Тогда не будет такого, знаете, очень часто люди, которые являются противниками церкви, вот, ну, мне приходилось с такими встречаться и немножко разговаривать с ними, хотя эти разговоры их раздражают. Они говорят: вот я просил, и меня не услышал Бог, и там мой родственник умер, например. Но в этом же видно, вот в этом разговоре, в этом рассуждении такая, знаете, дерзость человека, что я же попросил, а ты почему не сделал? Так неведомые пути. Вот если бы Господь нам разом открыл, почему умер этот человек, а может быть, он умер как раз в тот момент, когда и простилось ему уже все, ему не надо больше жить, Потому что если он будет жить, он снова нагрешит, например. Что ему вот умереть в самый раз сейчас, чтобы быть помилованным и в рай пойти, войти. А мы эгоистически начинаем говорить: а как же он не услышал, я же просил. Он же мне нужен. Но тут, конечно, эгоизм. Или там, я хочу ребенка иметь, как вот одна молодая семья знакомая моя. Все, что можно делать, значит, сделали, не получается, и пробуют, значит, какие-то, значит, эксперименты, то, что церковь запрещается, во что бы то ни стало, вот да, и все. А может, твоя судьба другая? Может, тебе предназначено Богом-то другое? А человек капризничает. Вот, во что бы то ни стало, дай, да? Поэтому правильное настроение – это когда мы, как тот самый прокаженный, говорим: Господи, если хочешь, очисти, если хочешь, дай, как твоя святая воля. Если так свое прошение будем завершать, я думаю, очень будет правильно.
То есть молиться даже о том, ты же не знаешь, почему Господь не дает.
Да.
Что ты хочешь, допустим, можно, имея высшим благом саму молитву, но в то же время, если не получаешь, то... Но нельзя же оставлять эту... Можно не оставлять эту молитву?
Конечно, никто не говорит, что надо оставлять. Тут, видите, мы сейчас с вами рассуждаем, и у меня вот есть такое...
Просят люди ребенка, да? Ну вот ничего не получается. Они же могут всю жизнь не оставлять эту молитву, просьбу эту.
Но
всю
могут,
жизнь просить.
Могут. Могут.
Только вот делать уже какие-то шаги, противоречащие, да, церковным.
Да, не надо против заповедей идти. Потому что можно взять, склонировать себе ребеночка, но это противоречит учению церкви. И что из этого ребеночка выйдет потом? Ну, добьемся мы, побалуемся, пока он маленький. А дальше?
Значит, вот упорно просить, и то, что хочется того же ребенка, можно, не предпринимая при этом каких-то богопротивных действий.
Конечно, не делая это греховно, не пытаясь сделать это греховно. Потому что если человек, допустим, нуждается в чем-то, ну, в пище, например, если он попросит Бога, а пойдет воровать, то это, конечно, никакого здесь блага он не получит. Это будет преступление. А если он будет трудиться и просить, то будет уже совсем другое дело.
Сынам мира, просящим у Бога земных благ для удовлетворения плотским вожделениям, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете».
Ну, все-таки лучше, наверное, статью взять с переводом. Так для наших слушателей будет лучше. Вот сынами мира называются люди, наверное, мы все, наверное, те, которые живут по плоти. И поэтому очень часто наши прошения у Бога вот именно такие, земных благ, да, для удовлетворения плотским вожделением. И поэтому нам вот этими словами, словами апостола Якова, нам говорится так, что чтобы мы должны прежде всего искать духовных благ. Не хлеба просить, а прощения просить у Бога, помилования. Он же в Евангелии обещает, что даст все равно все, что нужно.
Кроме духовных благ, желательно ничего не просить.
Но если Господь обещает все остальное, что тем, кто ищет прежде всего Царствие Божие, Он же говорит, остальное приложится вам, то есть это обещание, а Бог никогда не обманывает. То дело в том, что верим мы в это или нет, доверяем Богу или нет. Мы еще сыны мира или все-таки сыны Божьи? Вот тут надо разобраться. Вот если сыны мира, тогда нам важно поесть, попить, одеться, быть современным, модным, иметь всю современную технику, модничать, роскошествовать, отдыхать там где-то на Канарах там и так далее, вводить компании. Ну, в общем, быть современным человеком. Это сыны мира. Если человек от Бога этого хочет, вот придет такой человек, поставит свечку, что он просит у Бога, непонятно. А нам открывается секрет такой духовный, что это все дастся, ну, то, что нам нужно, конечно. Если нам вредно, лучше не надо. Но если мы будем искать прежде Царствие Божие, то есть те христианских качеств, которые открывают Царствие Божие в человеке, в сердце его, вот это самое главное. А материально приложится все. И будет у человека и где жить, и где работать, и... что, чем питаться. Это будет не шалаш, это будет не кусок зачерствелого хлеба. Богу ничего для нас не жалко.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Всех благословит.